Когда пассажир потребовал вдруг остановиться на безлюдной проселочной дороге, таксист заподозрил неладное и полез рукой под сиденье, где на всякий случай всегда держал увесистый металлический прут, но не успел достать свое оружие. Два коротких и точных удара обожгли его страшной болью, на мгновение почти лишив сознания. Пассажир выволок обмякшего водителя из машины и стал избивать. Бил он молча, умело и равнодушно, ничего не требуя, не объясняя и никак не реагируя на крики и предложения забрать всю дневную выручку. Это было страшнее всего. Это говорило о том, что самому грузину ничего от таксиста не нужно. Он просто делает свою работу, выполняет чей-то заказ. Чей? Ослепленный болью водитель судорожно пытался это сообразить, но в голову не приходило ничего путного. Он ни с кем не ссорился, никому не переходил дорогу, исправно платил дань. А старике на облезлом «Жигуленке», которого они с приятелем хорошо проучили несколько дней назад, он даже не вспомнил. Он не знал, что этот приятель также корчился от боли около часа назад на той же пустынной дороге, точно так же пытаясь увернуться от страшных, отработанных ударов своего пассажира с виду солидного иностранца. На другой день детектив Аркадий Вольский покидал Сочи. Удобно расположившись в кресле самолета, он просматривал газеты, неизменно начиная с последней страницы. В это самое время газету читал и директор сочинского зоопарка. Эту сложенную в четверо газету он с недоумением обнаружил в конверте без обратного адреса, пришедшем по почте на его имя. Одна из статей в хронике происшествий была аккуратно обведена синей ручкой. В статье сообщалось о том, что четверо молодых москвичей, остановившихся в доме своего знакомого в поселке Дагомыс, были расстреляны глубокой ночью из магазинного ружья системы «Винчестер», принадлежавшего хозяину дома. Пастор Дэвид Барнс аккуратно вел машину, благоразумно уступая дорогу лихим московским водителям, и посматривал на часы. Ехать в ботанический сад было уже поздновато. Дэвид слишком долго разговаривал с директором книжного магазина, пытаясь убедить его взять на реализацию партию христианской литературы по чистым ценам, без двойной бухгалтерии. Как и любой американец, Дэвид не понимал, как это можно мухлевать с налогами. Тем более он не понимал этого как христианин. Да, налоговые ставки в России просто возмутительны, но ведь написано же «Богу Богово, а кесарю кесарево». Однако договориться с директором магазина так и не удалось. Его, в принципе, очень заинтересовали предложенные книги, особенно по семейной тематике, но брать их по четко фиксированной, указанной в договоре цене, он отказался. Дэвиду было жаль потраченного времени, ведь переводчик Дима предупреждал его, что ничего не выйдет, но Дэвид, неисправимый оптимист, решил все же попробовать. А теперь они с Кевином не успеют как следует погулять в ботаническом саду. Вообще-то можно было бы перенести прогулку на завтра, но Дэвид уже так давно обещал ее сыну и столько раз переносил, что делать это опять ему было совестно. Он чувствовал, что и так слишком заработался в последнее время и стал меньше общаться с сыном. Кевин сегодня с утра мотался с ним по разным местам в надежде на эту прогулку, терпеливо ждал в машине, помогал объясняться с нахальным гаишником, почти в открытую, требовавшим взятку. Дэвид поддал газу. Ничего, хотя бы часок они погуляют, а там, как только начнет темнеть, поедут домой. Ботанический сад привел Кевина в восторг. Дэвид прекрасно понимал сына. После родной Калифорнии, солнечной и зеленой, ему тоже было душновато в асфальтовых джунглях Москвы. Хотя вообще ему нравился этот город, становившийся все красивее благодаря усилиям мэра Лужкова. Только вот к русской зиме Дэвид никак не мог привыкнуть. Холод казался ему невероятным, а снег, не таявший в апреле, производил очень тягостное впечатление. Но все это было совершеннейшей ерундой по сравнению с той радостью, которую получили Дэвид и Мелани Барнс от того, что они делали в этом городе. Открытая ими церковь не имела пока собственного здания и ютилась в зале Дома культуры. Но зато была полна сильных и верных прихожан, знающих Библию, знающих, почему и во что они верят. Разве могли сравниться все те бесчисленные трудности, с которыми приходилось сталкиваться семье Барнсов в Москве, со счастьем видеть, как начинают тянуться к Богу измученная душа, как обретает она духовную жажду, как преображаются озлобленные старики, меняется разбитная молодежь? Дэвид тихо улыбался, думая об этом, а Кевин бегал по саду, отыскивая знакомые деревья. Оба они не обратили внимания на трех парней, шагавших им навстречу. Парни же, напротив, проявили к Дэвиду повышенный интерес. Поравнявшись с ним, они вдруг остановились и заступили ему дорогу. «Ты чего сюда приехал?» — грубо спросил тот, что стоял в середине. Дэвид понял, что под словом «сюда» подразумевается не ботанический сад, а Россия. Он давно уже привык к тому, что русские каким-то образом с первого взгляда безошибочно определяют в нем иностранца. Кевин подбежал к отцу и, почувствовав неладное, встал рядом с ним, словно стараясь защитить его своим присутствием. «Я приехал, чтобы служить русским людям», — сказал Дэвид. Парень презрительно сплюнул. «Да ну! И что ж ты такое для нас делаешь?» Дэвид спокойно смотрел ему в глаза. «Я помогаю людям прийти к Богу. Я служу в церкви». «А что, у нас в натуре своих попов мало?» — наступал парень. «Или ты хочешь нас, русских православных, в свою поганую веру обратить?» Дэвид не совсем понял. Он изучал русский язык и знал его достаточно хорошо, но многие разговорные слова и выражения были ему пока незнакомы. Он уловил только, что речь идет о православии, а значит, лучше переспросить. Дэвид знал, как ревниво относятся здесь к православной вере, причем зачастую именно те, кто не имеет к ней никакого отношения. «Что вы спросили, я не понимаю».
«Врешь, гад! Все ты понял!»
Парень неожиданно размахнулся и ударил Дэвида в лицо. Кевин испуганно дернулся, но в следующую секунду бесстрашно выскочил вперед и закричал по-русски: «Не бейте папу! Он вам ничего не сделал!»
«Заткнись, щенок!»
Один из парней схватил мальчика и выкрутил ему руку. Дэвид готов был подставлять другую щеку, пока дело касалось только его. Но если осмелились тронуть сына... Он, не раздумывая, бросился на парней. Дэвид был высок... В колледже активно занимался спортом и до сих пор сохранил атлетическое сложение. Он легко отбил Кевина и толкнул его в кусты. «Беги, Кевин, беги!» Но Кевин не побежал. Вернее, отбежал лишь немного и тут же кинулся обратно, оглянувшись и увидев, что трое парней остервенело бьют отца. Проворный и ловкий Кевин с разбега запрыгнул на спину одному из нападавших и изо всех сил сдавил ему шею. Парень покачнулся и захрипел, задыхаясь, но сумел стряхнуть мальчика, поймал его за шиворот и сильно ударил. Дэвид, уже избитый в кровь, снова бросился на помощь и снова отбил сына. Мальчик прерывисто дышал и держался за бок. «Беги, я тебе говорю!» — заорал Дэвид. Парни сбили его с ног и принялись лупцевать обутыми в тяжелые бутсы ногами. Кевин сообразил, наконец, что принесет больше пользы, если позовет на помощь. Превозмогая боль в боку, он побежал по дорожке и отчаянно закричал, переходя с английского на русский и обратно. «Help! Помогите кто-нибудь! Help!» Один из парней погнался за Кевином и почти уже настиг. Но тут же из соседней аллеи послышались торопливые шаги и голоса. Как ни странно, кто-то спешил на помощь. Парни приостановились. «Мотаем!» — скомандовал тот, кто начал драку, и троица кинулась в рассыпную, оставив Дэвида неподвижно лежать на земле. Очнувшись, Дэвид увидел перед собой Мелани. Лицо ее было заплаканным, но спокойным. Вокруг было сумрачно, тихо и незнакомо. Дэвид все вспомнил и понял, что находится в больнице. «Где Кевин?» — встревоженно спросил он, силясь подняться. «Лежи, не вставай», — ласково удержала его Мелани. «Кевин здесь, в другой комнате. Он сейчас спит. Он мне все рассказал». «Как он?» «Его ударили, кажется, сильно». «Да, у него сильный ушиб, но доктор говорит, все будет в порядке, перелома нет. А у тебя есть. У тебя сломаны два ребра». Дэвид это чувствовал. Несмотря на тугую повязку, каждое движение причиняло ему резкую боль. Мелани наклонилась и тихо поцеловала мужа. Она была не из тех, кто осложняет и без того тяжелые ситуации слезами и причитаниями.
«Ты у меня самая лучшая», — благодарно сказал Дэвид. «Нет, это ты самый лучший», — как всегда возразила на это она. «Когда мы поедем домой?» «Доктор сказал, тебе лучше полежать здесь до утра, а потом придут из милиции и будут говорить с Кевином и с тобой. Тебе очень больно. Попросить обезболивающего?» «Нет, спасибо, не надо. Тогда спи. А ты? Ты же не можешь сидеть так всю ночь. Ничего, я посижу. Тем более, что осталось уже только полночи. Спи». Дэвид заснул. Утром действительно пришли из милиции, позадавали вопросы, записали ответы и намекнули достаточно ясно, что на скорую поимку хулиганов рассчитывать не стоит. Их никто не видел, и следов они не оставили никаких. Но Дэвиду с Мелани это было уже все равно. Они благодарили Бога, что не случилось непоправимого, и торопились вернуться домой, чтобы успокоить сопасторов и церковь. Мелани, не очень хорошо знавшая русский язык, позвонила вчера переводчику Диме и попросила его приехать в больницу, так что о происшествии уже все знали. Врач посоветовал Дэвиду отлежаться какое-то время, как минимум пару недель. На том же настаивали и сопасторы. Дэвид согласился на вынужденный отпуск. Передав руководство церковью двум своим первейшим помощникам, американцу Полу Тиггинсу и русскому Сергею Вересаеву, он зажил привычной, спокойной, оседлой жизнью, когда не нужно было вскакивать рано утром, куда-то спешить, встречаться с десятками разных людей и решать бесконечные проблемы. Впрочем, проблемы решать все-таки приходилось. Телефон начинал трезвонить с 10 утра, тактично давая больному выспаться, но зато после этого уже не умолкал. Звонили из церковного офиса, из банка, из Дома культуры, где церковь снимала помещение. То и дело жужжал факс, ежедневно приезжал переводчик Дима или кто-то из секретарей, привозил на подпись какие-нибудь бумаги. Дэвид и Мелани быстро к этому привыкли и потому нисколько не удивились, услышав однажды утром аккуратный звонок в дверь. «Это Дима, я открою», — обрадовался Кевин, от души наслаждавшийся возможностью не ходить в школу. Но это был не Дима. На пороге стоял незнакомый мужчина средних лет, солидной и представительной наружности, подтянутый, хорошо одетый, с едва начинающими серебриться сединой висками. В руках он держал небольшой дипломат. «Добрый день», — вежливо поздоровался мужчина. «Могу я видеть пастора Дэвида Барнса?» «Это мой папа», — с гордостью сообщил Кевин, у которого недавнее происшествие ничуть не убавило американской общительности. «Проходите, меня Кевин зовут, а вас как?» Мужчина улыбнулся, переступая порог. «А меня Владимир Петрович Лазарев. Очень приятно познакомиться, молодой человек. Должен заметить, что вы отлично говорите по-русски». «Да ну чего там», — махнул рукой мальчик. «Я даже и не учил русский, просто начал разговаривать, да и все. Не понимаю, почему все говорят, что это так трудно?» Мелани вышла на незнакомый голос. «Это моя мама. А это Владимир Петрович Лазарев», — доложил Кевин. «Ему нужно видеть папу». Лазарев протянул Мелани руку. «Здравствуйте, миссис Барнс. У вас замечательный мальчик. Хотел бы я, чтобы наши русские дети когда-нибудь стали такими». Мелани не вполне поняла комплимент, но поблагодарила. «Если можно, я бы хотел побеседовать с вашим мужем», — продолжал Лазарев. «По поводу совершенного на него нападения. Я буду расследовать это дело». На этот раз Мелани не поняла ничего и, смущенно улыбаясь, обратилась за помощью к сыну. Кевин перевел. «А, так вы из милиции!» — приветливо кивнула Мелани. «Пожалуйста, проходите». Лазарев прошел в комнату, представился Дэвиду, поинтересовался его самочувствием и, извинившись за беспокойство, спросил, не уделит ли он ему около часа времени. «Пожалуйста», — согласился Дэвид. «Правда, не знаю, что я могу еще сообщить. Я уже рассказал вашему коллеге все, что было». «Видите ли, я предпочитаю собирать информацию сам», — улыбнулся Лазарев, опустившись на предложенный стул и доставая из дипломата маленький портативный компьютер и диктофон. «У меня свои методы работы». Дэвид начал рассказывать. Говорил он спокойно, неторопливо, без каких-либо признаков волнения, словно избили его не неделю, а несколько лет назад, и обида и боль давно уже улеглись.
Лазарева это, видимо, удивляло. Он то и дело недоуменно поглядывал на Дэвида поверх тонкой оправы очков. «Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить все, что говорили эти молодые люди. Как они называли друг друга, если называли, как обратились к вам, что спросили, какие предъявили претензии. Все это очень важно». «Нет, друг друга они никак не называли», — вспоминал Дэвид. «А меня спросили, зачем я сюда приехал. Когда я ответил, что служу в церкви, они сказали что-то о православии, но я не совсем понял. Они говорили очень быстро». «И, вероятно, на молодежном сленге?» «Видимо, да», — Дэвид улыбнулся. «Признаюсь, я услышал много новых слов». «Каких, например?» «К счастью, я их не запомнил. Не думаю, что мне следовало бы обогатить ими мой словарный запас». «В этом вы, я думаю, правы», — согласился Лазарев. «Но все-таки жаль, что не запомнили. Разные молодежные группировки употребляют свои особые словечки, по которым их можно узнать». Он продолжал задавать вопросы, одновременно фиксируя что-то в компьютере. Дэвид терпеливо отвечал, и постепенно у него появлялось смутное ощущение, что что-то не так. Что-то было очень не так в этом Владимире Петровиче Лазареве. Начать хотя бы с того, насколько разительно контрастировал он с тем первым работником милиции, который разговаривал с Дэвидом в больнице. У того был усталый и равнодушный вид, поношенный мятый костюм, а из технического оснащения всего только блокнот и шариковая ручка. Да и вопросы его были куда более общими, схематичными. Дэвиду не приходилось иметь раньше дело с русской милицией. Он не знал, какие там существуют подразделения, и мог бы предположить, что дело его, как иностранного гражданина, было передано в какое-то более солидное ведомство, которое прислало теперь своего человека. Это, пожалуй, было более похоже на правду. Но все-таки нет, здесь что-то не то. Что-то беспокоило пастора Дэвида Барнса, перевидавшего на своем веку тысячи людей и научившегося прекрасно в них разбираться. Что-то его настораживало в этом европейского вида господине, безукоризненно вежливом, сосредоточенно пытающемся восстановить картину происшедшего. Что же? Лицо? Глаза? Глаза. У кого Дэвид видел такие глаза? А теперь, если не возражаете, давайте попробуем составить фоторобот напавших на вас людей, сказал Лазарев. Хорошо, мистер Барнс? Скажите, Владимир Петрович. Дэвид помедлил, но почувствовал вдруг совершенно ясно, что не ошибается в своих странных подозрениях, и спросил напрямик. Ведь вы... «Не из милиции?» Пристальный взгляд Лазарева сделался вдруг напряженным, но только на миг. Этот человек, видимо, прекрасно владел собой. Замешкавшись лишь на долю секунды, он искусно изобразил легкое недоумение. «Я? Почему вы так думаете?» «Мне так кажется. Ведь я не ошибся», — настаивал Дэвид. Лазарев рассмеялся и покачал головой. «Как я мог так просчитаться? Я не учел одной простой вещи. Пастор — тот же психолог. Постоянно общается с людьми, и глаз у него наметан слишком хорошо, чтобы поддаться обману. Что ж, мне остается лишь извиниться и предоставить объяснение, раз уж вы меня рассекретили. К милиции я действительно не имею отношения. Я частный детектив». «Частный детектив?» — переспросил Дэвид. «Да. Не подумайте, что я скрыл это из злого умысла. Ваша жена приняла меня за милиционера, и я решил этим воспользоваться, чтобы избежать лишних вопросов. Дело в том, что человек, который поручил мне расследование, желает остаться неизвестным. Несколько необычное условие, которое я, тем не менее, обязан исполнять». Дэвид не знал, что и думать. «Кто-то поручил вам найти напавших на меня людей? Я правильно понял?» «Совершенно верно». «Но зачем?» Лазарев пожал плечами. «Этого я не знаю. Мои клиенты достаточно часто не сообщают мне своих мотивов. Это их право. Вероятно, пригласивший меня человек расположен к вам и хочет, чтобы преступники понесли наказание только и всего. Но их уже ищет милиция. Видимо, скорость и качество этого поиска не устраивает моего клиента», — тонко улыбнулся Лазарев. «Это было понятно. Проживая в России около 5 лет, Дэвид наслушался про плохую раскрываемость преступлений, убедился в печальном неверии русских людей в торжество справедливости, видел не раз, как в ответ на его предложение обратиться в милицию они лишь обреченно машут рукой. Все это Дэвид видел и знал, но знал также и другое. Друзей или знакомых, способных нанять вот так частного детектива, у него не было. «Я хочу знать, почему ваш клиент вдруг решил провести расследование», — сказал Дэвид. «Если он не сказал этого вам, то, может быть, скажет мне? Мы можем встретиться или хотя бы поговорить по телефону?»
«Боюсь, что нет.
Этот человек не хочет, чтобы вы что-либо знали о нем». Дэвид подумал, попытался еще раз собрать все вместе и взвесить. «В таком случае я вынужден попросить вас прекратить расследование».
«Почему?»
Лазарев растерянно развел руками. «Поймите, вам это ничем не грозит и ничего не будет стоить. Я, скорее всего, и не побеспокою вас больше, а осталось только составить фоторобот».
Дэвид решительно покачал головой.
«Нет. Извините, Владимир Петрович, но от расследования я отказываюсь».
«Я все же не понимаю. Какая вам разница, кто его проводит? Считайте, что некто оказывает услугу милиции, если вам так удобно».
«Я должен знать, с кем имею дело. Я христианин, более того, пастор. Я не могу быть пешкой в чьей-то чужой непонятной игре».
«Что ж...» Лазарев выключил компьютер.
«Очень жаль, но не смею настаивать. Извините за отнятое время. До свидания».
Он встал, защелкнул дипломат и ушел. Проводив странного гостя, Дэвид вернулся в комнату и осторожно опустился на диван. Избитое тело все еще болело, хотя уже и не так сильно. Что это за история? Что за человек этот Лазарев? Кто и зачем мог его нанять? Если, конечно, он сказал правду, а в этом Дэвид очень сомневался. Но если Лазарев солгал, тогда все еще более непонятно. Что ему вообще нужно? Зачем понадобилось выдавать себя сначала за милиционера, потом за частного детектива, задавать все эти вопросы? Вопросы, надо сказать, хорошо продуманные, отработанные, профессиональные. Только по существу дела, никаких отступлений в сторону. Или он действительно хотел заниматься расследованием? Дэвид не мог разрешить эту загадку. Мысли его ходили по кругу, упираясь все в те же тупики. Наконец он перестал ломать голову и сделал то же, что делал всегда в затруднительных ситуациях. Закрыл глаза, опустил голову на сложенные руки и начал молиться.
«Отец наш небесный», — негромко говорил Дэвид, — «я не знаю, что происходит, но ты знаешь все. Предаю это в твои руки. Если этот человек, кто бы он ни был, замыслил злое, останови его. Пусть он одумается, пусть поймет, что навредит прежде всего себе самому. Может быть, я повел себя неправильно. Может быть, я не должен был его отпускать. Должен был поговорить с ним, попытаться увидеть, что у него в душе. Прости меня, если так». Дэвид вдруг вспомнил, у кого он видел такие глаза. Около 6 лет назад, еще дома, в Америке, ему довелось посетить в тюрьме человека, обвинявшегося в совершении нескольких заказных убийств. Офицер полиции, провожавший Дэвида в комнату для встреч, сообщил ему, что все уверены в виновности этого человека, но улик против него мало. Во всех случаях все было сработано очень чисто. Неожиданно арестованный пожелал видеть пастора, и офицер просил Дэвида воспользоваться этим, попытаться убедить его сделать чистосердечное признание. Дэвид вошел в маленькую комнатку и увидел перед собой сравнительно молодого мужчину, совершенно спокойного и невозмутимого. У него был такой же взгляд. Взгляд сильного человека, который все для себя решил и сознательно поставил на своей жизни крест. О себе, о своем деле, о выдвинутом против него обвинении он не сказал ни слова. Он только спросил Дэвида, накажет ли Бог хорошенькую девочку, если у нее плохой отец, который сделал много зла.
Дэвид сразу понял, что он говорит о себе, и что у него есть дочь. И это, видимо, единственное, что еще волнует его на этой земле. Дэвид заверил его, что Бог справедлив и принимает и прощает всех, кто приходит к нему с чистым сердцем. «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул мужчина. «А то я слышал, что в Библии будто бы сказано, что Бог карает детей за грехи отцов. Есть там такое?» Дэвид объяснил, что это говорится о детях, сознательно продолжающих нечестивые дела родителей. Тогда на голову их ложится нечто вроде родового проклятия, которое становится тем сильнее, чем больше поколений упорствует во грехе. Однако Бог всегда простит любого грешника, который искренне раскаялся и отвратился от зла. Дэвид несколько раз подчеркнул это в надежде заинтересовать собеседника, убедить его, что еще не все потеряно, еще не поздно все изменить. Но этого не произошло. Арестованный поблагодарил Дэвида и ясно дал понять, что желал бы завершить разговор. Тогда Дэвид спросил его напрямик: «Почему вы сами не обратитесь к Богу?» Человек усмехнулся и произнес со странным выражением, которое Дэвид помнил до сих пор: «Потому что я выбрал себе профессию, прямо запрещенную одной из 10 заповедей». Дэвид, конечно же, сразу понял, о какой именно заповеди идет речь — «Не убий». И внутренне ужаснулся тому, как легко и спокойно этот человек сообщил ему о своем ремесле. «Почему же вы не оставите эту профессию?» — спросил Дэвид. «Неужели она вам так приятна и дорога, дороже собственной жизни?» На это собеседник опять усмехнулся и махнул рукой. «Бросьте, пастор. Ничего в ней приятного нет. Только не надо мне проповедовать, не тратьте понапрасну слов. Я ее все равно не оставлю. Такая уж у меня дорога». Дэвид попытался еще раз. Попробовал завести речь о грозившем ему смертном приговоре. «Вы полагаете, что я об этом не знаю или не думаю?» — равнодушно отвечал арестованный. «Ошибаетесь. Я давно готов к тому, что однажды и меня могут отправить туда, куда я отправляю других. Что ж, значит, так тому и быть». За всем этим стояла какая-то личная драма. Дэвид видел это совершенно ясно, но, несмотря на все свои усилия, так и не сумел достучаться до этой закрытой души, не смог узнать, что же произошло в жизни этого человека. Почему он вдруг сейчас его вспомнил? Так ли уж похожи были его отрешенные, бесстрастные глаза и глаза этого Владимира Петровича Лазарева? Взгляд у Лазарева, наоборот, сосредоточенный и внимательный. Но все-таки было что-то такое очень похожее. Или показалось? Дэвид всегда прислушивался к возникавшим у него ощущениям и ассоциациям, особенно во время молитвы, зная, что за ними, как правило, что-то стоит. Бог уже не раз подобным образом указывал ему вещи, на которые следовало обратить внимание, открывал нечто, что потом очень пригождалось впоследствии, помогал проникнуть в суть сложной, запутанной ситуации. Дэвид чувствовал совершенно ясно, что у этой странной истории с Лазаревым будет еще продолжение, и потому, услышав через пару дней аккуратный звонок в дверь, сразу его узнал и оказался готов к новой встрече. На пороге действительно стоял Лазарев, такой же представительный и элегантный, с тем же небольшим дипломатом. «Здравствуйте, мистер Барнс. Это снова я. Я пришел ответить на ваши вопросы». «Пожалуйста, проходите», — пригласил Дэвид, с трудом удержавшись, чтобы не добавить: «Я вас ждал». Провожая Лазарева в комнату, он думал о том, что человек этот в чем-то неуловимо изменился. Дэвид предложил гостю кресло, а сам устроился на диване, подложив под спину все еще необходимую подушку, и приготовился слушать. «Меня никто не нанимал», — без предисловий сообщил Лазарев. «Я сам хочу провести это расследование». «Так», —
«Неплохое начало», — отметил про себя Дэвид. «Зачем?» «Чтобы найти и наказать преступников». «Как же вы собираетесь их наказать?» «Сделаю с ними то же, что они сделали с вами», — просто сказал Лазарев. Дэвиду потребовалось несколько секунд, чтобы сообразоваться с услышанным. «Так вот оно что». «Да, нелегкий случай». «Владимир Петрович, можно просто Владимир», — перебил Лазарев. «Я не старше вас, если не моложе». «Хорошо, Владимир. Прежде всего, я должен вас предупредить, что я не католический пастор и не провожу исповедей, а значит, не буду связан тайной исповеди, понимаете? Я хочу, чтобы вы это знали с самого начала. Вы готовы поверить мне на слово, что я не пойду в милицию?» Лазарев усмехнулся. «Даже если пойдете, мне это не повредит. Я хорошо защищен. Впрочем, спасибо, что предупредили, это было честно». «Так вы, значит, догадались, что это не первое мое расследование?» «Не удивлюсь, если даже и не десятое. Насколько я могу судить, вы занимаетесь этим давно и достаточно серьезно». «Верно. Чтобы вы представляли себе масштабы моей работы, я назову вам цифру. Ваше дело у меня 64-е». Дэвид обещал не удивляться, но на самом деле был поражен. Он видел, что Лазарев больше не врет. Этот человек скинул маску, если не внешнюю, то во всяком случае внутреннюю. Он перестал разыгрывать великосветского господина, отбросил утонченные манеры и говорит теперь совсем по-другому. Коротко, просто и ясно. Итак, на его счету 63 самостоятельно раскрытых преступления и собственноручно наказанных преступника. «Вы первый, с кем я совершенно откровенен», — продолжал Лазарев. «Вы пастор, вы знаете, что такое высшая справедливость, и поэтому все поймете». «А как вы находите свои случаи?» — спросил Дэвид, все еще не вполне придя в себя от услышанного. «Как узнаете о преступлениях?» Лазарев вынул из дипломата сложенную газету. «В основном из прессы. Почти все мои расследования начинаются с небольшой газетной заметки в хронике происшествий. Вот, смотрите, это про вас». Дэвид взял газету. В обведенной шариковой ручкой заметке коротко сообщалось, что американский пастор и его малолетний сын были избиты тремя неизвестными во время прогулки в ботаническом саду. «Но здесь даже не названо мое имя. Как вы меня нашли?» Лазарев снисходительно улыбнулся. «Ну, это же совсем просто. Достаточно одного визита в редакцию. Продуманного визита». Дэвид водил глазами по заметке и напряженно думал, что сказать этому человеку, присвоившему себе функции самого Господа Бога, воздавать за грехи. «Ну что ж, мистер Барнс, я честно ответил на интересовавшие вас вопросы. Теперь мы можем вернуться к составлению фоторобота». Дэвид взглянул ему в глаза. Бесстрастные глаза человека, который все для себя решил. «Нет, Владимир. Я по-прежнему прошу вас не проводить этого расследования. И было бы очень хорошо, если бы мне удалось вообще отговорить вас от этой вашей работы». Мысль эта, видимо, показалась Лазареву совершенно дикой. Он едва сдержал смех. «Почему? Вы считаете ее преступной? А вы нет? С точки зрения закона, да. То, что я делаю, преступление. А по справедливости, нет. Я думал, вы это поймете. Я только восстанавливаю справедливость, больше ничего. Причем очень тщательно. Преступник получает именно то, что сделал сам. Око за око, пастор. Точно по Библии. «Если бы вы хорошо знали Библию, то знали бы, что она запрещает мстить», — сказал Дэвид. Лазарев посмотрел на него с недоверием. «Не буду спорить, Библии я действительно не знаю. Откуда мне ее знать, если я родился и вырос в совке? Но ведь есть же там такое место. Око за око и зуб за зуб, если я не ошибаюсь». «Да, такое место там есть», — кивнул Дэвид. «Око за око, зуб за зуб». Повреждение за повреждение, ушиб за ушиб. Только это место на самом деле не устанавливает, а наоборот ограничивает наказание. Если один человек ударил другого, его не надо за это наказывать смертью. Достаточно будет удара. Вот как. Да, я этого не знал. Только разве это меняет дело? Я не нарушаю этого правила. Я уже сказал вам, что наказываю в строгом соответствии с совершенным преступлением. Например, напавших на вас, я не лишу жизни. Я только заставлю их испытать на собственной шкуре, каково это, когда тебя избивают ногами. Он сказал это так просто и буднично, словно речь шла об обычнейшем деле. Впрочем, для него это, видимо, и было самым обычным делом, уже 64-м по счету. «Дело не в этом, Владимир», — терпеливо возражал Дэвид, — «не в том, как вы караете преступников, а в том, что делать это вы не имеете права». Темные глаза Лазарева сердито вспыхнули. «Почему? Объясните мне, по человеческому закону? Вы опять говорите мне про человеческие законы, а я вам толкую про высшую справедливость, ту, которая...» «Вот уж не думал, что мне придется вам, пастору, это объяснять». Дэвид видел, что задел за живое. Это обнадеживало. Быть может, в конце концов, все же удастся поколебать выстроенную этим человеком философию. «Я понимаю, что вы пытаетесь мне объяснить, и я тоже говорю про высшую справедливость. Высшая справедливость — Божья справедливость. Согласны? Выше уже некуда. И справедливость эта изложена в Библии. И заключается в том, чтобы терпеть и прощать?» — жестко спросил Лазарев. «Почему я должен прощать зло? Почему должен его терпеть, если у меня достаточно сил его уничтожить?» «Вы не должны терпеть зло. Вы должны в меру своих сил с ним бороться. Но не так, как вам хочется, а как говорит Бог. Уничтожать зло и карать грехи — это его дело, и вы не имеете права брать его на себя. Вам это не по силам. Единственное зло, которое вы можете и должны уничтожить, — это в себе самом. Попробуйте, и вы убедитесь, что даже с этим вы не справитесь без Божьей помощи». Они проговорили до самого вечера. Лазарев спорил, не соглашался, то ссылался на Библию, которой совершенно не знал, то вдруг начисто отвергал ее, заявляя, что это обычная книга, написанная людьми. Дэвид решил попробовать повернуть разговор в другое русло. «Расскажите мне, Владимир, почему вы начали этим заниматься? Каким было ваше первое дело?» Лазарев усмехнулся. «Зачем это вам? Профессиональный пасторский интерес?» «Нет, пастор — это не профессия, а призвание и служение. Так что интерес у меня не профессиональный. Я просто хочу вас понять». «Что ж, ладно, раз такое дело. Только предупреждаю, история долгая. Я никуда не тороплюсь». Лазарев откинулся в кресле и начал свой рассказ. «Я был хорошим мальчиком, неглупым, целеустремленным и полным радужных надежд. Нет, в светлое будущее, о котором нам всем тут брехали, не верил. Но верил в свои силы и думал, что если много работать, то можно всего добиться. Мать меня в этом поддерживала, мечтала, чтобы я выучился и выбился в люди. Работала на двух работах, чтобы добыть деньги на репетиторов. Вы знаете, что это такое, нет?» «Это частные преподаватели, которые готовят к поступлению в институт. Подготовили меня как следует, и я довольно легко поступил. Учился хорошо, одним из лучших студентов был. Только уж очень доставали меня все эти обязательные партийно-коммунистические предметы, без которых в то время было никак. Ну и вот сидим мы как-то и конспектируем очередную ленинскую ахинею. Надоела она мне до зубной боли, я и говорю, как же хорошо, что Ленина подстрелили в 50 лет. Представляете, сколько бы он еще всякой дряни понаписал, если бы до 70 дожил?» Услышали, донесли. Вылетел я из института с громким треском, да как раз перед весенним призывом. Был у нас там в деканате один такой человек, верный ленинец. Специально так подгадал, чтобы исключить меня в самый призыв. У него, кстати, у самого потом сынок подрос, да начал от армии бегать. Я, само собой, подсказал военкомату, где его искать. Но это уже потом,
когда я из хорошего мальчика превратился в плохого дядю. Ну так вот, забрали меня в армию, и угодил я в Афган. Знаете такое слово, да? Хорошо, объяснять не надо. Лазарев замолк ненадолго, затем продолжал. Вот там-то и остались все мои радужные надежды. Видели бы вы, пастор, что я там повидал и каким оттуда вернулся. Жить не хотел. Незачем мне было жить, понимаете? Мать умерла, не дождалась меня, не вынесла. «А отец?» — осторожно спросил Дэвид. Лазарев зло усмехнулся. «А папочка нас оставил, когда мне еще года не было. Мать, видите ли, стала ему меньше внимания уделять из-за ребенка. Приревновал». Он снова замолк. Дэвид начинал понимать этого человека со сломанной на самом взлете судьбой. Так значит, после этого он начал мстить. И до сих пор не может остановиться, так и живет местью. Что же вы делали после Афгана? Пропадал. Пил по-черному. Память не давала покоя, да и вокруг столько грязи видел, что... В общем, на волоске был. Спасла меня соседская девочка. Хорошая такая была девчушка, веселая, добрая. Она болела чем-то, ходить не могла. Сидела все во дворике в инвалидной коляске, а с ней собака, овчарка. Вышел я как-то, девчушка мне говорит, «Дядя, давай поиграем». «Во что?» спрашиваю. «В мяч». «Вы мне бросаете, я буду Альме, а она опять вам». И кидает мне мячик. Ну, я бросил ей, как она просила, а она собаке. А собака подпрыгнула и, правда, носом ловко так мячик стукнула, перебросила мне. Девчушка хохочет, заливается. В общем, подружились мы с ней, часто стали играть. И у меня словно отошло что-то в душе. Вот, думаю, маленькая кроха ходить не может, а ничего. Умеет находить в жизни радости. А я здоров, руки-ноги целы и не старый еще совсем. Ну и что, думаю, что не выйдет из меня теперь научный светило или крутой бизнесмен, и охранником прожить можно. Найду хорошую девушку, женюсь, дети родятся, для них и буду жить. Размечтался, в общем. И даже получаться все стало. Устроился на работу. Там оказались ребята хорошие, заметили меня, порасспросили, направили на компьютерные курсы. Мозги мои отупевшие вроде как оживились, начал я спешно наверстывать упущенное время. Занимался, читал ночи напролет. И девчушку свою не забывал, то мороженое ей принесу, то книжку. А потом смотрю, пропала моя подружка. День не вижу ее, два, три. Запереживал, пошел узнать, в чем дело. Оказалось, Альму, собаку ее, забил палкой какой-то мерзавец у нее на глазах. И девчушка слегла, шок у нее был, говорить перестала. Да так и не оправилась. Лазарев опять замолчал, на этот раз надолго. Дэвид терпеливо ждал, боясь задеть неловким словом эту старую глубокую рану. «Подкосило это меня», — чуть слышно сказал Лазарев. «Ни о чем думать не мог, места себе не находил. Потом решил, расшибусь, а найду этого гада и отвечать заставлю. Несколько раз в милицию ходил, рассказывал им все. Они кивают, все, мол, понимаем, а сделать ничего не можем. У нас тут кражи да убийства не раскрыты, а ты с собакой». «И тогда вы решили найти и покарать этого человека сами?» — спросил Дэвид. Лазарев кивнул. Найти его оказалось несложно. Его многие знали, на этой же улице жил. Обычный уголовник из тех, что появляются дома периодически между отсидками. И когда появляются, держат в страхе весь дом. Лазарев усмехнулся. «Ох, и уделал же я его тогда. Никогда в жизни никого так не бил. Ни до того, ни после». Он вдруг широко улыбнулся и закинул ногу на ногу, словно желая разом прогнать тяжелые воспоминания. «Таким вот было мое первое дело. Простым и нетрудным, если отбросить личные эмоции. Ну а потом уже, когда опыта набрал и техникой оснастился, Потом всякое бывало. Месяцами приходилось всякую мразь выслеживать, догоняться за ней по городам и весям, а то и по заграницам. Но зато могу похвастать, что уйти от меня пока еще никому не удавалось. Один, помню, из крутых почуял опасность, в Австралии рванул. Мне даже смешно стало. Что я, дороги туда не найду? Решил позабавиться. Взял и приехал в отель раньше него. Он заходит в номер, а я галантно приподнимаю шляпу. «Добрый вечер, сэр. Что же вы так долго? Я уже заждался». Очень эффектно вышло, прямо как в кино. Правда, такие эффекты влетают в копеечку, но иногда можно себе позволить. «Кстати, почему вы меня не спрашиваете, откуда я беру средства на свою работу?» Как раз собирался спросить. Отвечаю. Мои оттаившие мозги разошлись вдруг настолько, что сочинили даже несколько весьма интересных и полезных компьютерных разработок, которые мне удалось выгодно пристроить, очень выгодно. Так что я раз и навсегда сделался вольной птицей. Ну, как вам моя история, пастор? Очень грустная история, вздохнул Дэвид. Мне вас искренне жаль. Вам будет очень трудно из всего этого вырваться. А я и не собираюсь ниоткуда вырываться. Да-да, об этом я и говорю. Ваша философия и образ жизни кажутся вам правильными и справедливыми. Вы пришли к ним по очень трудному пути. Вы видели много зла, страшного зла, и уверены, что у вас более чем достаточно оснований для того, чем вы занимаетесь. Вам даже кажется, что это угодно Богу. Но на самом деле вы не ведаете, что творите. Не знаю, как мне убедить вас. Я буду молиться, чтобы Господь открыл вам глаза.
«Что ж, как хотите», — холодно произнес Лазарь, вставая. «Это ваше дело, а я буду заниматься своим. Я все равно найду их, пастор, и без фоторобота. И они у меня получат свое. До свидания». Дэвид тоже поднялся, чтобы его проводить. «Я хочу вам сказать еще одну вещь, Владимир, прежде чем вы уйдете. Это слова самого Иисуса Христа. Вы, конечно, не захотите их принять, но постарайтесь хотя бы о них подумать, хорошо?» Лазарев задержался у порога. «Что за слова?» «Христос сказал, что если мы не простим тех, кто причинил нам зло, Бог не простит нас самих, понимаете? Не простит нам зла, которое сделали мы. Настоящее зло невозможно и нельзя прощать. Бог считает иначе». Лазарев взялся за дверную ручку, но помедлил и обернулся. «Можете вы привести мне хотя бы один пример из реальной жизни, когда от прощения была бы хоть какая-то польза? Я имею в виду не улаженный конфликт, а положительный результат, изменение к лучшему». «Я могу привести много таких примеров», — сказал Дэвид. «Хотя бы один. Пожалуйста. Я знаю одного человека, который был в ранней молодости неплохим скрипачом и мечтал посвятить себя музыке. Но однажды они ехали куда-то с другом, заблудились и оказались в нехорошем квартале. Они вышли из машины, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу. Через 5 минут их окружила толпа. Вы понимаете, какая?» Друг испугался, бросился в машину и уехал. А того молодого человека порезали ножом. Не сильно, кто-то тут же вызвал полицию, так что его успели полоснуть только 2 раза по руке, которую он выставил вперед, чтобы защититься. Он больше не мог играть. Ему казалось, что жизнь кончилась. Он был христианином, но даже вера не могла смягчить его отчаяние, боли и ненависти к другу из-за трусости, которого все это случилось. Не знаю как, но он нашел в себе силы простить. Он приехал к этому другу и неделю вытаскивал его из пьяной депрессии. Сейчас его друг — прекрасный хирург, который спас десятки жизней, и он говорил не раз, что обязан этим тому молодому человеку. Если бы не его помощь, он бы спился тогда или покончил с собой.
Лазарев внимательно выслушал и усмехнулся. «Скажите, вы это сейчас придумали? Или у каждого пастора есть свой запас трогательных историй на все случаи жизни?»
«Я ничего не придумал».
Дэвид закатал рукав и показал 2 длинных глубоких шрама,
тянувшихся от локтя до самой кисти. Лазарев перестал усмехаться и долгим пристальным взглядом посмотрел в глаза Дэвиду.
«Хорошо, пастор. Я подумаю о ваших словах».
Вы слушали звукокнигу славянского христианского издательства «Око за око». Автор — Лара Лонд. Все права закреплены за славянским христианским издательством и защищены международными и американскими законами о защите авторских прав. Над звукокнигой работали продюсер Виталий Мычко, редактор Вера Мычко, запись Виктор Першин, читал Игорь Потейчук. Мастеринг и музыкальное оформление Алексей Редин. Эту и многие другие книги и звукокниги вы можете заказать в Соединенных Штатах по телефону 1-800-325-0333. Наш адрес: Ихтус Букс, P.O. Бокс 2845, Broken Arrow, ОК 740-13 USA.
Да благословит вас Господь!